Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Россия хочет отобрать у иностранцев земли в оккупированном Крыму. У иностранцев это означает и у тех украинских граждан, которые проживали на полуострове до его аннексии России. Почему это происходит именно сейчас? Каковы дальнейшие планы Кремля и может ли этому противостоять Киев, защищая интересы своих граждан? Об этом мы поговорим в нашей программе с гостями. С нами на связи по скайпу представитель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Перед тем, как начать разговор, сюжет о том, что же происходит вокруг крымской собственности.
20 марта 2020 года российский президент Владимир Путин внес поправки в свой указ от 2011 года, определяющий перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть земельными участками. Теперь в этот список включена и большая часть аннексированного Крымского полуострова.
Лицам без российского гражданства отныне запрещено владеть землей во всех районах Крыма, кроме трех – Первомайского, Красногвардейского и Белогорского. Эти районы не граничат с материковой Украиной и не имеют выхода к Черному морю. В перечень приграничных территорий, где земля не может принадлежать иностранцам, включены Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки и Керчь, а также 8 из 10 муниципалитетов Севастополя. На подпадающих под запрет территориях полуострова гражданам Украины принадлежит почти 10 тысяч участков.
До марта 2021 года иностранные собственники земельных участков, значительная часть которых размещена в прибрежной зоне Крыма, должны либо их продать, либо до этого времени сменить гражданство на российское. Через год участки граждан Украины и граждан других стран, как заявляют в Симферополе, будут изъяты в судебном порядке с возмещением собственникам их стоимости. Фактическая национализация участков на полуострове, даже с компенсацией, подчеркивают эксперты, не соответствует нормам российского правового акта, который был призван узаконить аннексию. Решение Путина многие объясняют планами Кремля по грандиозной застройке Крымского побережья. Освоить территорию крупным российским компаниям сейчас мешают в основном украинские собственники участков. Министерство иностранных дел Украины, назвав решение Москвы по земле в Крыму очередным грубым нарушением национального законодательства и международного гуманитарного права, заявило, что будет добиваться отмены указа Путина в международных судах. С точки зрения международного права, российский передел крымской земли, по мнению представителей Офиса генерального прокурора Украины, может расцениваться как военное преступление. Осудили указ Владимира Путина в Брюсселе и Вашингтоне. При этом в посольстве США в Киеве заявили, что документ, запрещающий украинцам владеть землей в Крыму, станет основанием для усиления международных экономических санкций против Кремля.
Ну вот, собственно, хотелось бы вам, уважаемая госпожа Свиридова, задать вопрос. В принципе, мы присутствуем при совершенно беспрецедентной истории уже не с точки зрения международного права, а с точки зрения как бы имущественного права каждого отдельного гражданина. Людей просто по решению президента России лишают собственности владельцами, которые они были согласно всем существующим законам. Даже российское законодательство после аннексии Крыма признавало за ними право владеть этой собственностью в Крыму. Вот действительно, может ли украинское государство как-то защитить интересы тех граждан Украины, и тех, кто живет в Крыму, и тех, кто не живет в Крыму, которые владеют собственностью, которых сейчас его просто отберут, если они ее не продадут?
Безусловно. Не просто может, но и должно государство Украина осуществлять ряд действий в защиту имущественных прав своих граждан. Ну, во-первых, я думаю, что излишне будет давать правовую оценку очередным безумным неправовым действиям власти Российской Федерации. Безусловно, подобный указ Путина, который он распространил на оккупированную Россией территорию Крыма, нарушает массу международных норм права. А в первую очередь мы о них будем говорить в контексте защиты имущественных прав граждан Украины, иностранных граждан в Крыму, приобретенных законным путем по законам Украины. Что сегодня может делать Украина и должна? Во-первых, и это уже сделано, Министерство иностранных дел официально, и мы знаем, мы коммуницировали с ними по этому вопросу, направило ноту протеста в Российской Федерации с требованием отменить этот указ и заявлением, что подобные действия Российской Федерации в очередной раз продолжают незаконную политику оккупационной власти и нарушение норм международного гуманитарного права в отношении гражданского населения Крыма. Во-вторых, правоохранительные органы Украины. Уже было также заявление прокуратуры Автономной Республики Крым, которая сегодня осуществляет свою работу с территории Киева. Было сообщено, что в рамках уже существующего уголовного производства по фактам массовых изъятий имущества на протяжении всех 6 лет оккупации, которое ранее было открыто прокуратурой, что в рамках этого производства правоохранительные органы также дадут оценку незаконным действиям оккупационных властей, властей Российской Федерации, по факту изъятия фактически имущества земельных участков у наших граждан в Крыму. Безусловно, сегодня что уже делается, сделано Украиной, это само текущее законодательство Украины. Согласно законодательству Украины, очень четко определено, что все имущество, и в частности земельные участки, приобретенные гражданами Украины или иностранцами в соответствии с законодательством Украины, являются их собственностью вне зависимости от дальнейшей незаконных действий оккупационной власти по каким-либо отчуждениям этого имущества. Соответственно, те граждане, которые по сути попадут под этот каток изъятия имущества и против воли которых это имущество впоследствии может быть изъято, из их собственности они должны быть уверены, что по законам Украины право собственности на такие земельные участки остается за этими гражданами. Ну и безусловно, что бы мне хотелось рекомендовать гражданам, необходимо понимать и о том, что если вы владеете земельным участком в Крыму, вы являетесь гражданином Украины, который не имеет прописки на территории Крыма, а значит, оккупационные власти считают вас иностранцем. Вы попадете под действие этого незаконного указа, и, конечно, уже сейчас стоит обращаться к адвокатам, в правозащитные организации и получить ряд консультаций о необходимых действиях в защиту своих прав с потенциально возможностью обращаться в дальнейшем, например, в Европейский суд по правам человека, или сообщать о подобных изъятиях в правоохранительные органы Украины, которые, в свою очередь, например, обращаются по этим фактам незаконной экспроприации имущества в офис прокурора Международного криминального суда, где в том числе мы очень надеемся в дальнейшем к индивидуальной уголовной ответственности будут привлекаться должностные лица Российской Федерации и оккупационной власти, которые осуществляют такие изъятия незаконные, потому что подобные действия по необоснованной экспроприации земли в том числе являются военными преступлениями, которые совершаются на оккупированной территории. И, к сожалению, этот указ — это не первый прецедент. На протяжении всех 6 лет правоохранительными органами Украины зафиксировано, ну, если не ошибаюсь, около 4000 фактов незаконных изъятий земельных участков не только у иностранных так называемых граждан, но и у жителей Крыма, которых оккупационные власти принудительно признали своими гражданами.
Я хочу сказать, что эта история с новым указом Владимира Путина, она имеет не только имущественный, я бы сказал, и гуманитарный аспект. Мы должны вспомнить, как в Крым уже после долгих десятилетий депортации возвращались крымские татары. И очень часто сталкивались с ситуацией, когда их дома, их имущество уже находились в пользовании других людей, которые прибыли в Крым после выселения коренных народов с территории полуострова. И очень многие люди, разумеется, приобретали новое имущество, чтобы иметь возможность жить и работать на своей родине. Это была такая ситуация возвращения и необходимости приобретать новое имущество для того, чтобы осесть. Но вместе с тем многие люди остались гражданами Украины среди крымчан всех национальностей. Их очень немало и среди крымских татар. И вот получается, что людей, которые лишились уже один раз своей собственности, своих домов, своей земли после сталинской депортации в последние годы Второй мировой войны, сегодня уже при Путина вновь лишают собственности, вновь лишают возможности нормально жить в Крыму. Если я правильно это понимаю, господин Чубаров.
Разумеется, вы говорите абсолютно правильно, но все-таки давайте согласимся с тем, что нарушение имущественных прав людей в Крыму через этот изданный закон, это является следствием нарушения коллективных прав коренного народа Крыма и следствием вообще брутального нарушения международного права. Мы говорим о том, что Крым оккупированный Российской Федерацией, и согласно позиции Организации Объединенных Наций, которая отражена в документах Генеральной Ассамблеи и которую поддерживают подавляющее большинство членов ООН, Россия в течение 6 лет осуществляет попытки аннексии Крыма. И таким образом мы должны исходить из того, что указ, который позволяет изымать земельные участки жителей и Крыма, и материковой Украины, и, возможно, иностранцев, то есть граждан других государств, которые на законных основаниях имели земельные участки Крыму до его оккупации, этот указ направлен на укрепление позиций страны-оккупанта. Этот указ направлен на то, чтобы как можно меньше оставлять шансов для украинского государства восстановить свой суверенитет над Крымским полуостровом. Вы здесь упомянули о массовом возвращении крымских татар в конце 80-х годов. Я здесь позволю себе провести некую параллель между действиями компартийных властей бывшего СССР и сегодня властями страны-оккупанта. Вы все помните лето 1987 года, массовые митинги протеста крымских татар на Красной площади в Москве. И единственное требование – право жить на своей родине, в Крыму, и восстановление крымско-татарской автономии. И несмотря на то, что тогда эти митинги удалось властям потушить силы и людей выслать, но уже в Москве было понимание, что де-факто возвращение крымских татар уже не остановить, и они будут возвращаться, и действительно крымские татары после этих митингов начали уже просто пробивать вот ту бетонную стену вокруг Крыма. И тогда Совет министров СССР в декабре 1987 года издает специальное постановление, которое называется «Об ограничении прописки граждан в некоторых населенных пунктах Крымской области и Краснодарского края». Ну, понятно, что Краснодарский край здесь притянут за уши. Здесь главное было, чтобы создать такую, ну, квазиправовую ситуацию, чтобы не дать возможность возвращающимся татарам поселиться именно в тех местах, где они компактно проживали до своей депортации. А это как раз в основном и были приморские регионы: Ялта, Алушта, Балаклава под Севастополем, Судак и все эти другие. Вот сегодняшний указ Путина, он практически повторяет ту же конфигурацию вот этого указа 1987 года. И цель, она очевидная, максимально вытеснить. Так, тогда, в 87 году, не допустить крымских татар, а теперь вытеснить нелояльных российской оккупации. И, соответственно, этот указ надо рассматривать в контексте нарушения международного гуманитарного права. И мне представляется абсолютно правильной позиция прокуратуры Автономной Республики Крым, которая начала квалифицировать этот указ как военное преступление со стороны России.
Спасибо, господин Чубаров. В эфире программа «Дороги к свободе». С нами представитель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров и первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова. И мы обсуждаем последствия указа президента России Владимира Путина, который фактически экспроприирует землю, которой владеют иностранцы, в том числе и украинские граждане, в аннексированном Крыму. Ну вот скажите, господин Свиридова, а вот как вы считаете все-таки, почему этот указ сейчас появился? Почему ждали вот 6 лет со времени начала аннексии, чтобы начать эту программу экспроприации собственности?
Ну, я бы не говорила, что эта программа экспроприации началась в 2020 году. Я бы говорила о том, что, в принципе, политика изъятия собственности – это такая последовательная политика под руководством властей Российской Федерации. И эта же политика связана не только с прямым изъятием, например, земельных участков или имущества. Были изъяты сотни объектов имущества как физических, юридических лиц, как частной, так и государственной собственности совершенно без всяких указов Путина. И на сегодня эти факты расследуются как правоохранительными органами, так и зафиксированы множественными резолюциями международных органов. Я думаю, что тут, в принципе, каких-то таких два основных вектора. Один вектор, безусловно, и он основной, мне кажется, связан с общей политикой подчинения, колонизации этой территории и вытеснения нелояльного населения. То есть, безусловно, мы понимаем, что наряду с преследованиями проукраинских активистов, крымских татар, меджлиса крымско-татарского народа, независимых журналистов, ведется работа по вытеснению населения. Один из таких направлений – это, безусловно, изъятие имущества, которое осуществляется на территории Крыма все эти годы. И изъятие имущества у так называемых иностранных граждан, которых в один день сделали всех граждан Украины, у которых нет прописки в Крыму, это один из таких механизмов запугивания и вытеснения людей, которые, потеряв собственность, фактически не имея никаких механизмов защитить себя там, разрывают любые связи с этой территорией. Второй момент, который очень важен, через этот механизм можно преследовать и непосредственно крымчан, которые как бы считаются гражданами Российской Федерации, а на самом деле при желании, мы наблюдаем это все эти 6 лет, оккупационные власти неоднократно лишали собственности и тех граждан, которым принудительно дали гражданство РФ, или лишали гражданства ранее навязанного и после этого лишали имущества, в том числе оказывая давление с целью, чтобы эти люди, скажем так, либо прекратили свою деятельность, либо покинули территорию Крыма. Ну и это в целом политика по захвату этой территории. Да, такой политикой было принудительное гражданство, когда людей фактически сделали рабами, признав за ними бесправно право выбора, что они подчиняются теперь Российской Федерации через навязанное гражданство. А теперь еще мы и забираем всю собственность на этой территории и сами будем решать, как ей распоряжаться. И вот со вторым блоком тоже очень интересно наблюдать, как же дальше этой собственности распоряжаются оккупационные власти. И тут, безусловно, не исключен и просто локальный коррупционный механизм, когда местные так называемые представители, назначенные Россией властей, просто получают и какую-то выгоду экономическую. Ну и, безусловно, тут, скажем так, вопрос в аспекте милитаризации стоит рассматривать, что для России Крым – это большая военная база, и наличие условно иностранцев, как они считают, собственностью на этой территории, безусловно, возможно, может рассматриваться властями Российской Федерации как угроза их национальной безопасности.
Спасибо. Я хотел бы вот с каким вопросом к вам, господин Чубаров, обратиться. Вот есть ли, по вашему мнению, какие-то механизмы общественного противодействия? Я знаю, что Меджлис крымско-татарского народа вместе с другими общественными организациями, например, готовил марш, связанный с очередной годовщиной аннексии полуострова. Но сейчас в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране вы это мероприятие отложили. Но вот что тогда делать в такой ситуации, когда, с одной стороны, эпидемия коронавируса, она мешает проведению каких-либо массовых акций, а с другой стороны, как мы видим, российские власти в целом ряде случаев, это касается и Крыма, и Донбасса, используют эту эпидемию для того, чтобы расширить зону собственных возможностей, если угодно.
Сперва, мне кажется, нам надо просто понять действительно, почему Россия активизировала вот последнее время свои действия, направленные по ее представлению на укрепление себя в захваченном ею Крыму. В этой связи я просто напомню, что в конце февраля, в марте 2014 года Россия, вторгшаяся в Крым, каждый свой следующий шаг соразмеряла с реакцией международного сообщества на свое предыдущее действие, с неспособностью международного сообщества реагировать на грубейшее нарушение международного права и начавшийся захват украинской территории, украинского Крыма. Мне представляется, что и сегодня происходит нечто подобное. пусть никто не обманывается о том, что это будет касаться малого количества людей. Им завтра, когда понадобится больше земли, они просто отберут те аусвайсы, которые они насильственно раздали гражданам Украины, и сами будут определять, кто является гражданином России с их точки зрения, а кто должен покинуть Крым или остаться в Крыму, но без земли. И в этой связи мы уже говорим о том, что они, когда оккупировали Крым, издали же указ о присоединении Крыма к России, и где утверждали о том, что все предыдущие правовые акты будут сохранять свою преемственность. А теперь сказали, нет, у нас есть другие законы. И вот смотрите, вы обратили внимание на выступление Лаврова. Мы сейчас говорим об указе Путина об изъятии земель у иностранцев. А под этим подразумеваются граждане Украины и особенно те, которые живут в Крыму. Мы можем говорить о том, как несколько дней назад, и пусть эта должность не покажется такой непрезентативной, поскольку это все равно позиция России, когда спикер МИДа России Мария Захарова еще раз очень такой, знаете, циничной форме сказала украинскому государству, что вопрос о Крыме закрыт. Вот такая жесткая позиция российской стороны. А с нашей стороны это постоянный поиск диалога, это создание консультативных советов, это абсолютный уход от освобождения крымских политзаключенных, а эти люди олицетворяют собой сопротивление всего крымско-татарского народа, этнических украинцев, которые не приемлют оккупацию. И, разумеется, на вот фоне вот такой очень слабой позиции украинского государства, Россия будет усиливать свои действия, направленные на укрепление своих позиций. Что в этой ситуации делать? Прежде всего, заставить свое правительство, чтобы оно занимало исключительно жесткую, принципиальную позицию в переговорах как с Россией, страной-агрессором, так и с международными партнерами. Уже давно было достаточно и необходимо отойти от разделения вопроса обсуждения ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и ситуации с оккупированным Крымом. То, что не смог сделать в свое время президент Порошенко после того, когда украинское государство, украинская армия укрепилась в противостоянии с Россией, и надо было перейти на единую формулу восстановления территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. И не обсуждать больше никакие вопросы, потому что надо видеть самый главный вопрос. И все те проблемы, в том числе ту проблему, которую мы сегодня обсуждаем, они все вытекают из самой главной нашей проблемы, а это проблема российская вооруженная агрессия и оккупация наших территорий. Я вообще не вижу необходимости проводить даже виртуальные конференции в той ситуации, когда Россия настолько жестко и настолько цинично на глазах у всего мира все дальше и дальше забирает у нас Крым. Она делает де-факто уже российским таким, знаете, с российским укладом и с российскими правилами, с российской политикой, а мы идем на переговоры с части Донецкой и Луганской областей. Я бы на месте нашего государства здесь бы исходил бы из неприятия будет каких переговоров, пока Россия четко не согласится садиться за переговоры и по Крыму тоже.
Спасибо. Я предлагаю вам, господа, сейчас подвести такие краткие итоги нашей сегодняшней беседы. Вот какие первые должны быть вот конкретные шаги, может быть, шаг для того, чтобы противостоять вот этой вот истории с экспроприацией, которая, как вы сами говорите, уже не первый год продолжается, но вот сейчас стала таким вот ярким примером того, что происходит на Крымском полуострове. Господа Шведов.
Ну, безусловно, это должно быть несколько направлений основных. Да, я согласна, это очень четкая, жесткая позиция государства Украины, которая уже заявлена МИДом и направлена Российской Федерации о недопустимости подобных действий, что эти действия – нарушение норм международного гуманитарного права и очередное преступление Российской Федерации. И коммуникация этой позиции нашим партнерам международным, которые тоже, кстати, в том числе поддерживают Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности Украины. Второй очень важный трек – это правовая защита. Все эти факты должны быть задокументированы, должен быть реестр утраченного имущества наших граждан на оккупированной территории, механизмы восстановления их прав и обращение или дополнение уже поданных ранее в международные судебные инстанции этих фактов о нарушениях имущественных прав наших граждан. Ну и третье, безусловно, мы должны коммуницировать с населением и объяснять о том, как защищать свои права, имущественные права в этих условиях, в условиях оккупации агрессивной политики Российской Федерации по экспроприации имущества. И мы на следующей неделе планируем в том числе с правоохранительными органами, с правозащитными организациями провести ряд публичных действий и, скажем так, распространить максимальную информацию, инструкции, что делать гражданам, которые потенциально попадают под риск изъятия у них имущества или которые уже столкнулись с этой проблемой незаконной экспроприации у них имущества оккупантами на территории Крыма.
Спасибо. Господин Чубаров.
Я соглашаюсь практически со всеми теми предложениями, которые изложила Дарья. Могу лишь добавить то, о чем уже говорил. Этого всего будет недостаточно, если наше государство не определит и не озвучит очень четкие критерии, при соблюдении которых украинская сторона будет садиться за стол переговоров как с международными партнерами, так и с представителями России, страны-агрессора. Я убежден, что эти критерии, в том числе и те, которые будут говорить о таком преступном изъятии, отъеме собственности у граждан Украины, у иностранцев на оккупированной территории, они будут находить особый отклик у наших международных партнеров, поскольку именно вот эти действия Путина, они очень ярко демонстрируют, в общем-то, ну, все те угрозы, которые отнюдь не являются гипотетическими по отношению к другим соседям Российской Федерации и в том числе государствам-членам НАТО. Украинской стороне надо не искать диалога при будь каких условиях и при будь какой ситуации. Украинской стороне надо очень своевременно и жестко давать ответы на все те вызовы, которые постоянно исходят, новые вызовы со стороны Москвы. И как мы видим в последнее время, подходы Москвы ужесточаются. И все это направлено на то, чтобы окончательно ввести в растерянность Киев. Этого надо избежать.
Благодарю вас, господин Чубаров. Напомню, что сегодня мы беседовали с представителем Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым и первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Крыму Дарьей Свиридовой. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ее провел для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго. Не болейте и оставайтесь дома вместе с нашей программой. Удачи! We'll be right back.